Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире рубрика «Экспертиза». Темой сегодняшней передачи — социально-экономическое развитие Дагестана. И вторая тема во втором получасе у нас будет — транспортная безопасность в Северокавказском федеральном округе. Гость, наш эксперт в студии, директор Института региональных проблем Дмитрий Анатольевич Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
И начинаем мы с первой темы, которая связана с событием сегодняшнего дня, которое вот сейчас проходит в Москве. Это заседание экспертного совета при постпреде Республики Дагестан. Что сегодня рассматривалось и, как говорится, на чем сердце успокоится?
Ну, оно еще не успокоилось, когда я сюда ехал, заседание не закончилось. Но дело вот в чем. Новый полномочный представитель Дагестана в Москве, господин Ермошкин, в прошлом сотрудник Центрального аппарата «Единой России» и Совет сторонников «Единой России». Поэтому по старой своей службе у него очень широкие экспертные связи среди столичных, федеральных экспертов. И поэтому он привлек их, находясь на новой должности, на работу по обеспечению, значит, вот, задач Республики Дагестан. И поэтому, кроме тех экспертов, которые работают непосредственно в Дагестане, это и дагестанские эксперты, приглашенные. Вот есть теперь такой формат, когда московские эксперты, работающие постоянно в столице, встречаются в посредстве Дагестана и обсуждают важнейшие проблемы. Сегодня обсуждался вопрос социально-экономического развития Дагестана. Важнейшим здесь аспектом является тема привлечения инвестиций и борьбы с безработицей, конечно же. И для этого создание, ну, это экспертное мнение, решение будут принимать не эксперты, конечно, создание корпорации развития. Сейчас корпорации развития у нас создаются в разных регионах и на Кавказе. Есть корпорация развития Северного Кавказа. И в регионах Центральной России, регионах Урала, Сибири, везде. Да, потому что это такой способ оптимизировать взаимодействие инвестора и региона, потому что очень много административных барьеров, очень много просто незнания со стороны инвесторов. И чтобы это все снять, необходима определенная организация, которая это делает. В принципе, не знаю, как это будет называться, но я думаю, в какой-то форме такая структура будет создана.
То есть это организация, это структура, которая будет как бы помогать решать проблемы.
Да, конечно. Собственно, вы знаете, даже в начале апреля будет специальная ОСИ, такая есть у нас организация, проводит специальное мероприятие в Свердловске, в Екатеринбурге, где будут встречаться представители этих корпораций развития разных регионов, обмениваться опытом. Я собираюсь там быть и приеду, если там о Кавказе будет что-то интересное говорить, обязательно мы с вами
непременно
поговорим.
Поделитесь впечатлениями, да.
Вот. И это такое ключевое направление, потому что задача неимоверно сложная, конечно, развитие Кавказа в целом и Дагестана в частности. Да, и там работы, сколько бы мы сегодня ни сидели, можно сказать, что мы только начали.
В последнее время такое впечатление создается, что очень много внимания уделяется именно социально-экономической сфере Республики Дагестан. Как вы полагаете, в силу чего? В силу того, что это самая крупная республика, там больше всего национальностей, или все-таки потому, что там есть достаточно, ну, четко обозначенный потенциал для развития социально-экономической сферы?
Вы понимаете, различный потенциал есть в каждой республике. Просто они настолько каждый своеобразны, что потенциал другой. Вот, может быть, поэтому взялись именно за Дагестан, чтобы отработать на нем какую-то модельную схему, потому что вот, расписать очень трудно. Да? Для Ингушетии это одно, с ее населением, с ее равнением. Для Кабардино-Балкарии это другое. Вот для Дагестана, потому что Дагестан, в первую очередь, это, конечно, мощнейший промышленный потенциал, да, советский.
Ну, был когда-то, во всяком случае,
мы привыкли воспринимать, помните, как говорил товарищ Сахов, Кавказ — это и житница, и здравница, и кузница. Вот последнее как-то психологически наш человек упускает. Мы никогда не думаем о Кавказе как о промышленном центре. Между тем, этот промышленный центр был высочайшего уровня, гораздо более высокого, чем мы даже предполагаем. В том-то и дело, что там не чугун лили, а занимались электроникой, кораблестроением, то есть высоко наукоемкими областями, развитие которых сегодня вопросы ставит президент. Да? И, собственно, очень часто нужно не создавать новое, а возродить, в общем, не очень даже и забытое старое. В этом смысле потенциал Дагестана гигантский. Там столько было высоконаучных вещей. Другой вопрос, что они первые попали под удар в 90-е годы. Да? И понятно, что в этом смысле Дагестану было тяжело.
Да, да.
Но потенциал-то остался, пока есть и люди, которые работали на этих предприятиях. Строго говоря, и сами предприятия есть, их просто надо загружать заказами. Да, нужно этим заниматься. Это очень сложная задача.
Ну, их, во-первых, нужно восстанавливать, эти предприятия.
Ну, в каких-то случаях, да, они даже работают. Не все. Есть даже, которые работают.
Это верно.
Их надо загружать.
Это верно.
Понимаете? Потому что не могут все время за счет потенциала внутреннего, да, давайте еще усилия, еще. Этим усилиям надо помогать. В данном случае, в смысле развития наукоемкой промышленности, здесь самотеком не потечет. Вот производство одежды потечет самотеком. Это никогда.
Что касается социально-экономической сферы, мне кажется, это часть программы по нормализации обстановки в Дагестане, которая связана с террористическими проявлениями, с проявлениями экстремизма, религиозного радикализма. И мне кажется, что правильно заняться сейчас экономикой и социальной сферой, чтобы поднять и укрепить это направление, что, естественно, как говорится, выводом из всего этого может быть только одно, чтобы успокоиться и регион.
Я бы усилил ваш тезис, намного усилил, потому что это проблема курицы или яйца. Нельзя сказать, что на экономике держится только спокойствие, или наоборот, все держится на спокойствии. Все настолько взаимосвязано. Потому что я уверен, я об этом говорил в ваших передачах в том числе, что нет специфических проблем Северного Кавказа. Есть общероссийские проблемы, из них важнейшая – это безработица.
Да.
Которые в условиях Северного Кавказа имеют более острую форму. Да, более острую, но это та же проблема.
Вот несколько дней тому назад буквально обсуждалась также стратегия экономического развития Дагестана, и глава республики, исполняющий обязанности пока Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов, он озвучил создание нескольких десятков новых проектов, которые направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства, что, как известно, на данном этапе является базисным для современной экономики. И в рамках этого проекта была встреча с банкирами. Дагестан посетил Внешэкономбанк, были очень известные люди. Вот. И речь шла о том, чтобы развивать эти проекты внутри, в Дагестане, в республике, необходима прочная поддержка региональных властей в развитии этих проектов. Об этом говорит заместитель председателя правления Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства Петр Тарасов.
Мы сейчас действительно стоим, я бы так сказал, в начале пути, достаточно большого, может быть, сложного. Но для нас принципиально важным является поддержка региональных властей там, где мы пытаемся наши программы развивать. Потому что основным вопросом, который бы я отметил, является вопрос готовности региональных властей к развитию малого и среднего предпринимательства. Не просто лозунг «да, мы хотим развивать», а, наверное, четко сформулированное, глубоко изученное понимание того, какие именно направления малого и среднего бизнеса наиболее активно можно было бы развивать в Дагестане. Потому что мы сейчас стараемся настраивать наши программы поддержки, наши продукты кредитные, под особенности тех регионов, в которых программы развиваются. Учитывая те свойства регионов, те нюансы природные, климатические, экономические, торговые, ментальные, которые могли бы наиболее четко дать ответ на то, какие кредитные продукты можно было бы здесь создать.
Я напоминаю нашим радиослушателям, это было мнение заместителя председателя правления МПС банка Петра Тарасова. Дмитрий Анатольевич, ваше слово.
Он, конечно, абсолютно прав, и отсутствие денег – это важнейшая проблема по развитию бизнеса, особенно, прямо скажем, в таком небогатом регионе, небогатом по уровню жизни людей, потому что Дагестан удивительно богат. В целом, да, но это, к сожалению, проблема всей России. Мы очень богатая страна с не очень богатым населением. В Дагестане он может быть еще богаче как страна, еще беднее как население. Поэтому просто развивать бизнес за счет потребительного спроса очень трудно. Ну, потому что потреблять-то особо нечего. В этом смысле вот сегодня я обсуждал с вопросом развития ситуации через ипотеку. Но ипотека на Кавказе с ее, в общем, массовой бедностью – это большая проблема. Это очень сложно. Это же у людей деньги должны быть. И то, что вот этот банк, другие банки дадут мелкому и среднему бизнесу средства, это прекрасно, потому что это решит в действительности, конечно, только часть проблем. Да? Потому что не могут все торговать. Да? Мелкий и средний бизнес решает проблему где-нибудь во Владимирской области, может быть, полностью. А в Дагестане с его демографией, с огромным количеством людей, он все проблемы решить не может. Он решит многие проблемы, инфраструктурные, да, там, товарные, но проблемы безработицы до конца только мелким и средним бизнесом, к сожалению, решить нельзя.
Я полагаю, что эту тему мы будем опираться постоянно, говоря о социально-экономическом направлении любого нашего региона. Я хочу процитировать главу республики на недавнем заседании. Он сказал, что недопустимо, когда уровень безработицы выше, чем в некоторых африканских странах. Для того, чтобы люди были примерными гражданами, их нужно прежде всего трудоустроить, обеспечить хотя бы минимальными стандартами социальных услуг. Нужно помогать учиться, создавать семьи, растить детей, строить дома и так далее. Государство создано для того, чтобы быть рядом с человеком, заботиться о нем и вместе с тем инициировать активность этого самого человека. Ну, просто, как говорится, жизненные постулаты. В частности, вот в этой сфере, сфере малого предпринимательства, обеспечивания трудовой деятельностью, мне хочется упомянуть о таком направлении, которое в последнее время приобрело достаточно широкую популярность и, в общем-то, мне кажется, где-то спасает юг России, Северный Кавказ. Северный Кавказ практически еще нет, там мало такого примера. Это развитие малых фермерских хозяйств. Вот почему, скажем, на юге России они приобретают достаточную популярность, а на Северном Кавказе пока еще нет? Вот об этом нам сейчас скажет доктор экономических наук, главный редактор журнала «Региональные проблемы преобразования экономики» Сергей Дахалян.
Развитие фермерских хозяйств тормозит отсутствие частной собственности на землю. Все-таки аренда на 49 лет, любая другая форма, она не настолько стимулирует развитие, потому что сельское хозяйство, мы получаем отдачу не завтра, не послезавтра, оно может быть через год, два, три, пять лет. И любой собственник, любой предприниматель должен быть уверен в том, что он сумеет собрать этот урожай. Что сегодня он посеет, а кто-то будет пожинать. А частная собственная земля на Северном Кавказе – это головная боль, это архисложный вопрос, без решения которого невозможно дальше развивать экономику. Есть другой момент, то, что радует. Наш новый президент, понимая проблемы, четко показывает свою политическую волю. Вот насколько она будет реализована, вопрос второй. Но то, что он правильно отмечает эти моменты, надо сказать, что это большой плюс. Он видит проблему, он говорит о том, что ее нужно решать, подсказывает какие-то варианты решения. А результаты, вот тут уже, наверное, должен работать вся остальная команда управленческая вместе с ним.
Что вы скажете, Дмитрий Анатольевич?
Вы знаете, я бы не стал так же, как вот с малым бизнесом, слишком надеяться на фермерское хозяйство. Вот да, в Ставрополе, в Краснодаре согласен, но, простите, это равнина. Или вот в Кабардино-Балкарии, о которой мы будем говорить во второй половине, значительная часть республики – это равнины. В Дагестане все-таки очень много горных районов.
Ну там так, тоже пожалуйста, есть животноводство, овцеводство.
Это прекрасно, земли мало. Чтобы,
пастбище.
Да, чтобы их отдавать на 50 лет. Если вы одному отдали на 50 лет, что будут? Собственно, господин Дахалян об этом говорил.
Как это
все остальные, не было бы проблем. Потому что, вот, как правильно говорят востоковеды, Дагестан лучше, легче всего принял колхозный строй. Почему? Потому что исторически, вот из-за малоземелья в том числе, там была во многом коллективная форма сельскохозяйственной деятельности. Поэтому, чтобы фермерские хозяйства были основой, нужно иметь США. Много-много земли и мало-мало людей. К сожалению, в Дагестане все наоборот. Это не значит, что не надо развивать фермерские хозяйства, но надеяться решить с помощью фермерских хозяйств проблемы. К сожалению, в Дагестане с его огромным населением иначе, чем развитие, есть два пути. Или развитие промышленности, или массовая миграция. Насколько я помню, выступление господина Абдулатипова, еще никогда он не был ИО, главы республики на одном мероприятии, он как раз считал, что миграции не надо сильно увлекаться, значит, придется развивать промышленность. Потому что такого количества населения сельское хозяйство не потребит физически. Да? Все-таки современное сельское хозяйство не очень трудоемко. Трудозатратно. Да? Оно трудоемко, потому что тяжелое, но людей там очень много не нужно. Это все-таки не раннее средневековье. Я уж не говорю о том, что все-таки значительная часть молодежи, точнее, все большая и большая часть молодежи городская, городского человека, очень трудно вернуть в село, потому что мы все-таки на фоне сельского человека лентяи. Мы с вами не встаем в 6 утра. Это другой ритм жизни. Поэтому это нужно, все, о чем мы сегодня говорили.
Да, не всем хочется в земле копаться,
но этого недостаточно, понимаете? Этого недостаточно. Все равно придется развивать промышленный потенциал. Иначе ту безработицу, которая есть в Дагестане, не победишь. Слишком она велика.
Ну, промышленный потенциал – это, в общем-то, государственное хозяйство. Или вы имеете в виду в любой его форме?
Форма не важна. Другой вопрос – кто возьмет крупное предприятие в частные руки? Да, одно дело как бы добыча алюминия, которое тут же можно продать за рубеж, и другое дело – производство чего-то. Почему так тяжело, например, развитие кораблестроения? Потому что там надо инвестировать надолго. Корабль делается не неделю. Или авиация.
И что делать с этим кораблем, как говорится,
и
потом?
И надо быть уверенным, что вы его продадите. Иначе это вообще... Но здесь можно и частная форма. Крупная частная компания, да, она может взять на себя это. Просто должна быть такая компания. Но тогда у этой компании должно быть, с одной стороны, абсолютное доверие, а с другой стороны, у региона к ней должно быть абсолютное доверие. Мы в 90-е годы видели, как легко отдавалась собственность и как далеко не всегда эффективно она использовалась частными компаниями. Другой вопрос, что потом все поправилось, но поправилось-то через деградацию. Да? Кто плохо руководил, те разорились. Ура, ура, ура. Вместе с ними разорились предприятия, которые никому вреда не делали, наоборот. Да? Боюсь, что Дагестан таким путем, ну, он не так богат, как вся Россия, чтобы выдержать такую шоковую терапию. Да? Ему и так довольно много проблем хватает своих.
Ну, а вот эти вот связи с банками, это говорит о том, что, может быть, пытаются наладить путь к какому-то реальному кредитованию, к какому-то реальному получению денег и реальному способу их возвращения, потому что то, что существует до сих пор, особенно для фермерских хозяйств, это просто нереально.
Да, вы знаете,
это
и для любых граждан. Даже для граждан на какие-то вот частные нужды это проблема страшнейшая. Да, я согласен. И здесь это заслуга во многом, конечно, местных властей, потому что у банков есть деньги, которые они очень хотят инвестировать. Да? Нам с вами звонят каждый день какие-нибудь товарищи и говорят, а не хотите ли вы получить кредитную карточку? Мне звонят почти каждый день.
Да, действительно.
Но у них проблема уверенности. И, к сожалению, это проблема Северного Кавказа одна из. Мы 20 лет всем рассказывали, что там так все плохо, там гражданская война, там вот это. Естественно, чтобы вкладывать этим банкам деньги, нужна в первую очередь активность местных властей, которые скажут, нет, ребят, посмотри, вот порядок, вот покой, все будет хорошо. И вот то, что поехали банкиры, это заслуга как раз вот Абдулатипа и его команды. Тут первый их шаг.
Давайте послушаем, что говорит Рамазан Гаджимурадович по поводу кредитования. Абдулатипов.
Надо преодолевать негативную практику банковской кредитной деятельности, которая накопилась за эти 20 лет в Республике Дагестан. Когда человеку давали кредит по проценту, допустим, 15, 20, 23%, и добавляли еще 30%, которые он должен отдать при получении кредита. Значит, это получалось 53-56%, которые он должен вернуть. Но он тоже же понимал, что он это не вернет. И, следовательно, потом в банках создавались вооруженные отряды для возвращения этих кредитов. То есть это негативную практику. Создание людей уже сидит это. И в создании некоторых деятелей, которые дают эти кредиты, тоже это сидит, что можно на этом заработать. У кого-то малый и средний бизнес там, на поле, а у кого-то это в кабинете, малый и средний бизнес. Поэтому здесь очень важна чистоплотность. Об этом сказано и премьер-министру, и вице-премьеру, и куратору этого направления. Во всяком случае, конечно, преодолеть пережитки будет тяжело, но... Мы шаги в этом направлении делаем.
Вот такая яркая картина, которая, по сути, обрисовывает существующую ситуацию.
Ну, вы знаете, она же, по сути, не только в Дагестане такая. Просто, может быть, там эта проблема острее, и решать ее стали быстрее. Но она весь, во многих местах такая. То есть ставки по кредитам запредельны. Причем живем по принципу 10 им дадим, 8 вернут, и мы останемся с прибылью. Поэтому ставки по кредитам рассчитаны на то, что двое уж точно не принесут. Поэтому где вы видите? В Европе нулевые были ставки тут одно время. Да? Они очень на нашу счастливую жизнь удивлялись. И то у них там золотые парашюты, скандалы. Это при нулевых ставках. А при наших 23, а реально 50. Представляете, это не малый бизнес, это очень крупный бизнес. Очень доходный. И так, конечно, нельзя развить не малое предпринимательство, но и большое, потому что предприятиям, вот тем, о котором мы говорили, то есть высокотехнологичным, они не могут жить без кредитов. Они не могут вот сейчас быстро сшить, продать, получить доход и на это развивать производство. Потому что то, что они делают, очень финансово емко и очень долго. Вот те же корабли, да? Без кредитования невозможно. Если вы не кредитуете, у вас не будет ни кораблестроения, ни авиастроения. Германия после войны, ей было не до этого, в результате нет германского авиастроения, которое было одним из передовых в середине 20 века. Его восстановить так и не удалось.
Ну так какой же выход из положения? Банки готовы давать кредиты, но боятся. Люди хотят брать кредиты, но боятся. Что же делать?
Как? Вот тут и работает власть. Она гарантирует обоим сторонам исполнение заключенных договоров. То же самое творится не только в банковской сфере. То же самое с вложением в промышленность. Нельзя считать, что никто не хочет вкладывать в промышленность. Все просто боятся вкладывать в то, что потом быстро не удастся это вернуть, а вдруг что-то изменится. Не дай бог, кажется, взорвется. Да? Прямо говоря. А если власть говорит, как в Чечне, например, что мы гарантируем, что ничего не взорвется, и тогда желающих вложить будет достаточно.
Ну, дай Боже, конечно, но все-таки, знаете, ведь одно дело сказать, а другое дело исполнить.
Ну, доверие важно, должно чтобы... быть, да, к власти. Да. И вот здесь проблема информационная, действительно, наша с вами в некотором смысле, да? Потому что мы живем в плену, мы, помните, когда с молодежью говорили это, в плену некоторых иллюзий, в плену некоторых вот легенд. Вот у нас есть мнение, что на Кавказе нестабильно. Сейчас даже не обсуждаем, верно это или неверно, это другой разговор. И мы в соответствии с этим мнением живем, а реальность нам не мешает. Вот очень часто... И эксперты, я не снимаю с нас, и журналисты, они поддерживают это мнение, да. Да? А потом инвестор же, он, у него свои задачи, он не регионовед, не страновед, он бизнесмен, он слушает нас с вами, если мы ему рассказываем, там взрывается, то зачем ему эти сложности? Он пойдет в регион, где ничего не взрывается.
Короче говоря, сейчас ситуация складывается так, что мы должны быстро и бодро убедить потенциальных инвесторов в том, что там спокойнее, там лучше, там стабильнее, да?
Убедить, мы должны им сказать правду, потому что если мы им солжем, это сработает один раз.
А какая правда?
Что все может быть не всегда 100% стабильно, но степень стабильности сильно выше того, что вы там ожидаете, да? Что есть сложности, есть трудности, но там не убивают на улицах. Ну, столько говорят, как в Москве не ходят белые медведи. Хотя в Москве зимой холодно. Uh-huh. Вот так и там, да? Там много проблем, в том числе есть и экстремизм, но он не повсеместен. И власть способна гарантировать ваши деньги, господа.
Жалко, что мы не услышим итогов сегодняшнего заседания в силу того, что передача наша закончится. У вас есть совсем немного времени, чтобы подвести итоги социально-экономическое развитие Дагестана. Что главное, что нужно обеспечить региону?
В первую очередь региону нужно обеспечить стабильность и уверенность в этой стабильности как жителей, так и инвесторов. Главное, на мой взгляд, подчеркиваю, это мое мнение, но, по-моему, оно и разделено там вот, теми, кто сегодня говорил, это победа над безработицей, потому что это решение одновременно и экономических, и социальных проблем. И в действительности это самый главный удар по
экстремизму. Да.
Потому что если люди будут нормально жить, они не пойдут ни к кем воевать.
Главное, что это не так уж нереально.
Это... Абсолютно реально, это трудно, это нужно сделать, это не сделается само. Вот невидимая рука рынка не сработает. Но сделать это, если этим заниматься, вполне возможно.
Ну что же, будем надеяться, что вот все эти программы найдут свое место в жизни. И хочется верить, что социально-экономическая программа окажется на данном этапе для Дагестана и впредь в ближайшем будущем окажется самой главной и самой важной, на которую мы теперь, журналисты, эксперты, все те, которые позволяют себе комментировать и работают в этом направлении, будем больше говорить об экономике, о социальной сфере. Я напоминаю нашим радиослушателям, в эфире рубрика «Экспертиза». Тема первого получаса была социально-экономическое развитие Дагестана. Мы отталкивались от заседания экспертного совета при постпредстве Республики Дагестан, которое сейчас проходит, еще не завершилось в Москве, и пришли к выводу, что будущее в этом направлении у Дагестана есть, и что мы должны надеяться на лучшее. Эксперт сегодня Дмитрий Анатольевич Журавлев, директор Института региональных проблем, а ведущая программы Наталья Александрова. Мы продолжаем программу, рубрика «Экспертиза». Тема второго получаса – транспортная безопасность в Северокавказском федеральном округе. Эксперт наш Дмитрий Анатольевич Журавлев, директор Института региональных проблем, ведущая программы Наталья Александрова. И Дмитрий Анатольевич только что вернулся из Нальчика, где обсуждалась комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте. Это исключительно важный момент, который касается, мы сейчас будем говорить о Северном Кавказе, но он касается на данном этапе нашей жизни всей России. Что происходило в Нальчике, кто был, что говорил и как все это обсуждалось?
Ну, в первую очередь, конечно, это представители Министерства транспорта Кабардино-Балкарии,
да,
хозяева,
угу,
это представители госавтоинспекции. Но, кроме того, у Северокавказской железной дороги, которая, правда, даже выходит за пределы, как вы знаете, Северокавказского округа, а покрывает собой Южный округ. Да, это представители авиаперевозчиков, которых тоже нельзя привязать только к одной Кабардино-Балкарии, хотя в первую очередь, конечно, опять же, это аэропорт Нальчик, это их представители, ответственные за безопасность. И это Ространснадзор, их представители, которые тоже не являются республиканскими, это более широкая структура, она окружного уровня.
Uh-huh.
Да? И вот там мы, причем эта дискуссия была открытой, присутствовали журналисты, это не было совещание закрытого типа, да? Присутствие журналистов, был очень интересный разговор, и мне больше всего было интересно степень открытости выступлений. Я, честно говоря, этого не ждал. Я думал, что будет все в традиции чиновничьих обсуждений, когда все говорят...
Формально.
Даже не в этом дело. Серьезно, но стараются выбирать наиболее мягкие формулировки.
Угу.
Здесь разговор был очень прямой. Я такого давно не слышал в России, да, чтобы люди так откровенно, так прямо обсуждали свои проблемы. Но, с другой стороны, это получилось хорошо, потому что очень многие вещи, которые, конечно, каждый специалист в отдельности для себя знал, совместившись, дали картину реальности, да, не картину представлений того или другого специалиста. Помните, еще Козьма Прутков говорил, что специалист односторонен, как флюс? Да? А некую объемную картину ситуации. Ситуация очень сложная. Вообще транспортная безопасность штука неимоверно сложная, потому что это тысячи, если говорить по стране, тысячи объектов, да, это автовокзалы, железнодорожные вокзалы, железнодорожные пути, авиавокзалы, аэропорты, да, это маршруты автомобильного транспорта. Это тысячи и тысячи, а по стране в целом это миллионы транспортных средств. Потому что вот те же автобусы, да, их очень много.
Да и не только автобусы, и, в общем-то, и маршрутки, и все такое прочее. Я хочу добавить одну вашу цитату из вашего доклада по сравнению с другими отраслями. Транспорт наиболее уязвим для разного вида угроз. И для решения этой проблемы необходима скоординированная работа федеральных и региональных властей и самих транспортников. Ну, это практически то, о чем вы сейчас говорите, просто немножечко как бы вот усилить эффект от сказанного. Транспорт наиболее уязвим. Почему?
Именно потому, что он очень вездесущ.
Публичен.
Да? Он публичен, его очень трудно защищать. Да? Промышленное предприятие можно защитить 100%. Если не брать там ракету «Земля-Земля» или еще что-нибудь экстравагантное, мощное и очень дорогое, то промышленное предприятие можно закрыть так, что там ни одна муха не пролетит. Транспортное средство так закрыть нельзя. Да? Предположить, что вы будете перевозить людей на танки, маловероятно. Я уж не говорю о том, что этот танк тоже не абсолютно защищен, как показывает, к сожалению, практика.
Да.
Вот. Это очень тяжело, и это очень дорого. Вот это специфика, может быть, Северного Кавказа, потому что мы уже много раз об этом в той или иной связи упоминали. Кавказские республики все-таки не богаты. Это не Якутия, это не нефтяной край какой-нибудь, да, это не Москва с ее огромными оборотами. А площади большие, а значит, и большие транспортные артерии. А значит, и необходимость такая же, как в Москве, может быть, больше обеспечения безопасности. Причем речь же идет не только о безопасности от терроризма. Да? Хотя, конечно, для Кавказа это острейшая проблема. Даже чисто техническая
говорим,
безопасность. Да? Понимаете, дурак, который не докрутит колесо, он, в общем, конечно, не террорист, но вреда принесет ровно столько. человек, который что-то не доделает на дороге, да, вот у нас сейчас на кольцевой дороге в Москве была большая авария, потому что где-то что-то не доделали.
Ну, так же, как проблема с неквалифицированными шоферами маршрутов московских, приезжают, совершенно ничему не научившись, не зная Москвы, и в результате получаются трагические ситуации возникают.
А там же очень много междугородних автобусных перевозок. Опять же, потому что бедный регион. Билеты на автобусы – самые дешевые билеты.
Да, пока что это ключевой транспорт, я бы
понимаете?
Сказала.
А представьте себе, там в основном наши вот горьковские, там нет мерседесовских маршруток, которые по Москве ездят. А дороги не московские, это горы. Вот представьте себе, с одного конца Северного Кавказа до другого идут эти маршрутки, они же идут по всем республикам. Да? И даже если все сделано идеально, очень трудно обеспечить безопасность. Потому что просто устает техника. Да, еще раз, мы даже не берем сейчас безопасность вот, туристическую угрозу. Мы берем чисто технические вещи. И одно связано с другим. Будь богатый регион, можно было сделать упор на железнодорожный транспорт. Он там есть, и он связывает основную часть столиц. Да? Я уж не говорю внутриреспубликанские перевозки, но там же еще межреспубликанские. Но люди живут бедно, а железнодорожный транспорт дорог. Я ж не говорю об авиационном транспорте. Да?
Ну, кстати, вот говоря о защите транспортной, может быть, как раз вот авиационный транспорт и железнодорожный, они теоретически менее уязвимы, потому что там сильнее система безопасности.
С одной стороны, да, с другой стороны, они технологически менее уязвимы, потому что железнодорожные опоры, вот эти вот железные колеса, да, они, в общем, гораздо менее могут сломаться, да, меньше, сильно, чем у обычного колеса. Да? И в этом смысле в наших российских условиях развитие железнодорожного транспорта было бы выгодно. Но дорого. Железнодорожный транспорт в России дорог. Я имею в виду сейчас перевозки именно пассажирские. Мы не берем грузовые, пассажирские перевозки очень дороги.
Да, да.
Люди же, они же из своего кармана деньги-то берут, они же их не печатают. И они выбирают, они голосуют рублем за вот эти вот автобусы. Хотя обеспечить безопасность железнодорожного транспорта легче. А дальше вопрос о степени рыночности железнодорожного транспорта. Вы можете его, как в советское время, весь дотировать, делать дешевые билеты. Можно оставить его совсем рыночным. Но, понимаете, вот перевозки пассажиров, хочу сразу обелить наших железнодорожников, они во всем мире убыточны. Это не наш национальный.
Да, я как раз хотел сказать, что это очень сложная и дорогая
отрасль. Да, это очень дорогая отрасль. Да, она безопаснее, бесспорно. Она очень дорогая. Автобус, он легко окупается, да? Сели, деньги заплатили, там много своих проблем, много сложностей, в том числе и в области безопасности. А здесь это же гигантская отрасль, действительно, фактически промышленность.
А потом, опять же, вот к вопросу безопасности, возвращаясь конкретной, в аэропорт тех, кто летит куда-то, кто приезжает в аэропорт, их можно проверить, да? Ну, скажем, относительно железнодорожная проверка. А вот городские автобусы, а маршрутки, а как проверишь людей?
Вы знаете, вот как раз железнодорожная проверка сейчас развивается. Эта сфера у нас была все-таки менее развита,
правильно,
чем авиационная. Она сейчас развивается, потому что вот 17 вокзалов уже обеспечены техникой по проверке, в том числе и датчиками, газоанализаторами. Это же все очень дорого. Знаете, что мне очень понравилось в этом разговоре, вот в Нальчике?
Нальчике, да.
Выступает писатель железной дороги, очень такой человек скромный, не начинает рассказывать, как он всех победил. Но он называет цифру 90% обученных сотрудников. То есть не только техника закуплена и установлена, но и люди обучены. А у нас это далеко не повсеместно, не везде так. Да? И понятно, почему. Не потому, что кто-то там нехороший человек, а потому, что вот у вас новая идея. Ее никогда здесь не было. Нет того, кто и не пользовался. Да? Опыт передать некому. Должен приехать специалист и научить. Вот здесь они приложили все усилия, у них 90% выход. Это очень много.
А что это за направление, не помните?
Ну, это вот, Северокавказская
железная дорога. Северокавказская, да, железная,
да,
дорога.
Причем у них даже 6 есть вокзалов, где не просто анализаторы, а комплексная система. Все включает там проверку лиц. Сидит человек, у него лица людей, ходящих по... Да, там 6 направлений каких-то. Вот этого анализа, вот этого. Он мне долго рассказывал. Но железная дорога, вот мы сказали, она дорога, но она мощна. Они взяли, заказали. Взяли, поставили. Взяли, быстро всех переучили.
Мне сегодня удалось побеседовать с заместителем начальника управления транспорта и организации дорожного движения Владикавказа с Исламбеком Бесаевым. Он как раз говорит о проблемах контроля транспорта. И какой транспорт легче или сложнее контролировать, частный или муниципальный? Давайте послушаем.
Конечно, с муниципальным нам проще транспортом. Проводится профилактика, утренние осмотры, предрейсовые, медицинские и технические. У нас сложнее с частным транспортом, маршрутками. С ними мы тоже проводим профилактическую работу. В мэрии есть антитеррористическая комиссия городская. Они вырабатывают различные предложения. У нас есть плакаты, памятки по антитеррору. Мы эти памятки развешиваем в автобусах, проводим периодические беседы с водителями, как себя вести по обнаружению предметов подозрительных, оставляемых в салонах и прочее. Когда ФСБ разыскивает подозреваемых, все это мы доводим до водителей в автобусах. Межмуниципальными перевозками нас занимается Министерство транспорта, к ним относятся автовокзалы. Там еще входит система антитеррористической защищенности автовокзалов, у нас их два. Первый автовокзал, там ограду поставили, допуск посторонних лиц контролируется.
В 2010 году была утверждена комплексная программа обеспечения безопасности населения.
Безопасная республика. Она сейчас в стадии реализации. Ей занимается государственное унитарное предприятие «Безопасность». Создана структура правительством республики. Сейчас идет установка средств видеофиксации, в том числе и нарушений правил дорожного движения. В городе устанавливаются камеры видеонаблюдения. Но она внедряется поэтапно, поэтому пока что вот конкретно пассажирского транспорта она не коснулась. Она рассчитана вот на несколько лет, поэтому мы тоже ждем, что-то будет.
А что касается безопасности на железнодорожном транспорте? У вас ведь есть железнодорожный вокзал.
У нас железнодорожный вокзал есть, но органы местного самоуправления к этому отношения не имеют. Это другая структура. Они относятся к минераловодскому отделению.
В общем-то, я так поняла, что одна из главных задач – это обеспечить хорошую профилактику в работе с населением.
Да, психология человека такова, что у нас уже сколько терактов было. Человек все-таки хочет жить, где-то расслабляется. Поэтому, конечно, у нас во всех учреждениях развешаны 5-6 видов плакатов. Этим как раз занимается вот антитеррористическая комиссия городская.
А вот. Бывали случаи, что люди сообщали конкретно о каких-то ситуациях подозрительных?
Да, бывают сообщения. Где-то кто-то увидел целлофановый пакет, все, приезжает ОМОН, саперы. Однажды вот подтвердились данные, там действительно какие-то провода были, что-то такое. Потом, чтобы не будоражить население, конечно, не вся информация так подробно распространяется. Работа ведется, потому что другого выхода у нас просто нет. Надо себя обезопасить.
Ну, это был пример, можно сказать, иллюстрация того, о чем мы говорим. Я только хочу привести вот такие цифры. Российская статистика за период с 1 марта, первая неделя, 10 дней, скажем, работниками управления, которые занимаются безопасностью, проведено 217 проверок, в ходе которых выявлено 299 нарушений. То есть проверок 217, нарушений 299, что говорит уже о том, что соответствующие органы работают активно и очень стараются.
Ну, я добавлю, что многие нарушения почти тут же исправляются, потому что вот в тех цифрах, которые я видел, там еще и количество не только выявленных, но и устраненных нарушений было. Правда, там были данные по всей стране, поэтому там цифры немножко другие. Общее. Что я хочу сказать? Вот смотрите, правильно сказал представитель внешний, да? Кстати, в Кабардино-Балкарии есть такая республиканская программа «Безопасная республика»,
которая... Но она, видимо, везде есть по...
Не знаю, я вот точно могу сказать, вы сказали об одной территории, я был в другой.
Комплексная программа обеспечения безопасности, она общероссийская.
Есть еще общероссийская. Да. Нет, это самостоятельная, финансируемая из бюджета республики своя программа. Что дает общероссийская программа, да? Мы первое сказали, какая у нас проблема, это очень дорого. Вот это очень дорого решает комплексная программа. Второе, это технологии, техника, то, что иногда просто не купишь за деньги, если не знаешь, где купить, не поставишь, если не знаешь, как поставить и так далее. И третье, это то, что вот сказал уважаемый наш коллега, да, это пропаганда, да, потому что все перекрыть милиции, полиции, простите, просто технически невозможно. Не получится. Очень многое зависит от людей. И не только в том смысле, что они сигнализируют, хотя это бесспорно.
Это бесспорно важный
но
фактор.
Но не менее важный фактор – это их поведение в чрезвычайной ситуации. Они должны знать, как. Порой люди гибнут не потому, что они обязательно должны погибнуть, а потому что они неправильно действуют, потому что нас все-таки воспитывали во время, когда мы не ждали, что нас будут кто-то взорвать. Мы с вами прожили жизнь, в которой нас никто не взрывал, слава богу. К счастью, не учили нас этому. И вот пропаганда – важнейшая сфера этой программы, но эта пропаганда тоже стоит денег. И вот комплексная программа, чем она сильна? Потому что она дает все три возможности, да? И финансовые возможности, что для Северного Кавказа очень важно. Еще раз повторяем, это не Москва. У нас нет, там нет таких денег. Это дает конкретные технические возможности, плюс опыт по их реализации этих возможностей. И это дает механизмы и рычаги пропаганды. В каком-то смысле мы с вами сейчас этой пропагандой занимаемся, хотя и совершенно от души, что называется.
Ну, конечно, мы говорим о культуре населения, да. Именно о тех ситуациях, когда, вот как привел Асланбек Бисаев пример, как люди относятся уже к посторонним предметам. А в Москве сколько трагедий случилось, прежде чем люди научились не хватать чужой пакет, а вдруг там что-нибудь интересное.
Да. Сколько этого всего, как себя вести, что делать. Слава богу, в каком-то смысле, слава богу, нет проблемы вот метрополитен, потому что нам это... Если там что-то случится, это страшно. Прямо. Но у них, вот я говорю, у них есть маршрутки и автобусы. Но знаете, какую проблему выявил вот моя поездка? Это проблема сертификации. В соответствии с законом и программой создаются же программы обеспечения безопасности определенных объектов. Для того, чтобы утвердить эту программу, необходимо определение уровня опасности в каждом объекте. Это делают, оказывается, специальные команды, которые получают для этого, сами сертифицируются для этого, получают... А вот таких команд оказалось не так уж много. И очень часто, когда все готовы, все работает, программа работает, а вот этих сертификационных возможностей банально не хватает. Никто специально как бы их не останавливает, но их не хватает. И вот задают вопрос, а почему вы не сертифицировали такой-то вокзал? Вот вы уже год как подавали. До сих пор, говорит, никто не приехал.
Может быть, люди не придают значения? Это, в
нет, люди придают значения. Просто подобных вот этих структур, которые в соответствии с законом должны быть, их мало в стране оказалось. Их оказалось просто мало. А вал же, закон принят, программа принята. Тысячи этих объектов по всей стране. Их нужно проверить, нужно определить этот уровень опасности. Да, дело точно. Не в том, что кто-то плохо работает. Дело в том, что, как часто в России бывает, мы... начали и выяснил, что нам уже не начинать надо, а быть на вершине процесса. Да? Процесс не начался двумя, тремя, четырьмя там, какими-то объектами, а сразу пошло все тысячами. Вот эта проблема есть. Но то, что эта проблема проговорена, это уже очень хорошо. Да, и это тоже в каком смысле заслуга программы, потому что теперь мы знаем, где узкое место. Если мы ее знаем при наличии финансовых средств, прочих средств, эта проблема будет решена. А если бы, как всегда в России, к сожалению, бывает, мы бы рассказали друг другу, как все хорошо, мы бы и сейчас оставались в том же положении, в котором были там месяц назад.
Ну, кстати, вот из того же самого вашего доклада я хотела отметить по поводу вот аккредитации, по поводу сертификации. Два федеральных округа, Южный и Северокавказский. Всего таких организаций, которые этим занимаются, 13.
Да. Да.
Это же, как говорится, всего ничего.
Для двух округов, причем понятно, что с большим удовольствием люди работают в Южном округе, чем в Северокавказском. Все так же, вот о чем мы уже говорили в первой половине, все то же ощущение, а вдруг там что-то будет, а зачем я туда поеду? И по-человечески их понять можно.
А вот, кстати, вы знаете, вот в этом транспорте междорожном, я имею в виду, ну, хотя бы вот маршрутки, я в той же Кабардино-Балкарии чувствую себя спокойнее, чем в Краснодаре. В Краснодаре лихачит, а в Кабардино-Балкарии, мне кажется, там более организованные все-таки.
Может
люди.
Быть, но ведь понимаете, я-то когда говорил о маршрутках, я имел в виду межреспубликанские перевозки, потому что все-таки Краснодар в большей степени базируется на железных дорогах. Да, вот когда говорит из Краснодара в Москву, ну так скажем, 70% поедет по железной дороге.
Ну там и авиатранспорт все-таки налажен, да.
Вот, а здесь, ну... Опять же, люди не богатые. Авиатранспорт-то наладить мы можем. В Нальчик будет летать не один самолет, как сейчас, а пять. А где люди возьмут денег, чтобы купить билет. Билеты-то дорогие.
А вы знаете, кстати, из Нальчика выгоднее всего покупать билеты в другие регионы. Эта практика доказала. По крайней мере, я в этом абсолютно убедилась. Потому что если в Нальчике за пару дней заказать, это будет на порядок дешевле, чем, не дай бог, из Владикавказа. Там вообще не улетишь.
Вот. Поэтому ведь и начали со слова «бедность». Да? Вот. И почему еще раз важна вот эта программа? Потому что она решает те проблемы, которые сам регион решить не может физически. Не потому, что кто-то что-то не доделал. Там не тот министр, тут не тот чиновник. А потому, что физически просто нет средств. Слишком это масштабная штука. Обеспечение транспортной безопасности – огромное и дорогостоящее мероприятие.
То есть мы говорим сейчас об этой комплексной программе,
да? Да, федеральной комплексной
федеральной
программе. Да, потому что мы уже упоминали две региональные. Мы говорим о федеральной комплексной программе.
Да.
Она... Вот этот весь разговор, он длился несколько часов. Причем о программе говорил я вот с тех докладов перед вами, да? А люди говорили о своих проблемах. Только в результате они слово «программа» даже не называли. Они не говорили это слово. Но получалось, что вот им нужно вот это, вот это, вот это, как раз то, что в этой программе и заложено. Они уже это стали получать. Вот железные дороги, более организованные, более мощные, фактически получили то, что им необходимо. Автомобильный транспорт, который раздроблен все-таки на много перевозочных компаний, вот то, о чем говорил уважаемый, да, вот там частные перевозчики,
да, да.
Он, может быть, запаздывает, и не только в Кабардино-Балкарии физически запаздывает, но это именно то, что ему нужно. Да? И третье – это стимулирование. То есть люди должны понимать, что это им нужно. Так вот, ах, сел, поехал, все будет хорошо.
В некоторых северокавказских республиках еще очень недоразвита эта транспортная система по железным дорогам. Очень. Например, Карача, Черкесия, Ингушетия. Там же, в общем-то...
Да, все-таки советская система железнодорожная, она базировалась на центрах регионов. А та же Ингушетия, она же была частью Чечено-Ингушетии.
Да.
И она не была отдельным регионом. Это вот беда, трудность этого региона.
Ну, может быть, мы попробуем сделать какой-то общий вывод. У нас на конкретику, может быть, еще и будет время, но уже как бы пора для реализации этой комплексной федеральной программы, которая охватывает все российские регионы. И в частности, мы сейчас говорим о Северокавказском и, ну, может быть, Южном федеральном округе. Так или иначе мы заговорили, так или иначе это наш ресор. Что необходимо взаимодействие, каких факторов необходимо для того, чтобы она заработала полностью?
Ну, она активно уже работает.
Да.
Чтобы она, может быть, работала быстрее, то, чтобы она работала эффективнее, необходимо взаимодействие властей разных уровней, потому что программа федеральная, основной исполнитель все-таки местный, да? Перевозчиков, как мы говорили, и население. То есть у нас вот четыре игрока вот там, на этом поле. Люди, сами транспортники и власть. Власть региональная, власть федеральная. Главное для меня, вот, когда я ехал, было понять степень сопряженности этих четырех составляющих конкретно в Кабардино-Балкарии и на Северном Кавказе. Несмотря на массу сложностей, вот мы опять сертификацию упоминали, там еще что-то, эта сопряженность существует. Да? Нет пределов совершенству, да, мы не можем говорить, что у нас все идеально, куча проблем, но все-таки движение некое есть. Программа работает. Она, в общем, в том виде, в каком есть, она по этот год, она вроде бы заканчивается. Но я думаю, это мое мнение, это не мнение Минтранса, это мое мнение, что эту программу надо продолжать и развивать, потому что задач еще много, а всего своими силами регионы выполнить не смогут.
Ну, я полагаю, что это вообще была стартовая часть программы,
да,
основной,
да,
которая непременно будет продолжена.
Ну, вот формально она пока по 13-й год.
Да. Ну что же, мы поговорили о государственных проблемах в этом направлении, поговорили о транспортниках, поговорили о людях. А вот на практике как эти субъекты, как эти моменты должны сочетаться, чтобы действительно обеспечилась программа, понимаете? Вот как бы мы привыкли считать, что вот государство, оно работает в одном направлении, это теория. Какая-то часть исполнителя, да, а вот население, оно играет роль как бы помощника, да, потребителя, да, но и помощника в обеспечении безопасности.
Объект и субъект одновременно, потому что, собственно, чья безопасность-то? Самого населения, в первую очередь. Потому что в крайнем случае железо можно и выбросить, если что. Жалко, но переживем. А вот человеческую жизнь уже не вернешь. И от населения здесь, ну, мы уже, собственно, об этом говорили, от населения очень многое зависит. Потому что если люди не будут сами... Понятно, что они не будут делать то, что делает государство, и не нужно этого. Но если они не будут сами думать о собственной безопасности, все время контролировать их, да, У нас не 30-е годы, чтобы стояли люди и контролировали каждый шаг населения. Это физически уже невозможно.
Ну что же, спасибо большое. Будем надеяться, что эта программа найдет свое продолжение. Она себя доказала. Наверняка она необходима и в дальнейшем. Это была рубрика «Экспертиза». Второй получас был посвящен транспортной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе. Экспертом был Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем. А программу вела Наталья Александрова.